Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена Победы».
Добрый вечер еще раз. В эфире программа «Цена Победы» и я, ее ведущий Дмитрий Захаров. Сегодня у меня в гостях Михаил Борятинский, специалист-эксперт по танкам, и мы обсуждаем судьбу танка Т-34 и его создателей. Итак, вернемся к личности Морозова, заместителя генерального конструктора Кошкина, который впоследствии возглавил КБ. Какова была его роль в создании, развитии, совершенствовании Т-34? Как специалист.
В общем-то, его роль была, судя по всему, в общем-то, основная, потому что Кошкин, в силу того, что, как я уже сказал, имел всего-навсего 2,5 года стаж инженерной работы на момент назначения главным конструктором, очень маловероятно, что бы там ни писали и что бы там ни писалось в воспоминаниях ветеранов.
Ну, да.
Понятно, что, в общем, они все писались в основном в
советское,
да, в советское время, когда была официальная история и все. Маловероятно, что какие-то были... что он генерировал какие-то технические и конструктивные идеи.
Ну, очевидно, что нет. Если от Адольфа Яковлевича Дика им достался, по сути, готовый проект, машина с наклонной броней и композиционно такой, какая она и стала в металле в дальнейшем, я так полагаю, что Морозов выполнял роль советника при Кошкине, технического советника.
В принципе, да.
Да, а после смерти Кошкина, как мы уже говорили, Сталин назначил его, потому что выбирать особо было не из кого.
Да.
Дика посадили, да, я думаю, ни одного Дика.
Фирсова расстреляли, Дика посадили.
В общем, потеря, наша бронетанковая мысль несла в большей степени от репрессий, нежели от врагов.
Ну, в общем, в определенном смысле, да. Хотя надо отдать должное Кошкину, одна из его заслуг, несомненных, это то, что, в общем, в такое сложное время, когда в целом на Харьковский завод обрушился, в общем-то, достаточно серьезный шквал репрессий, там пересажали очень много народу, там, включая директора завода, главного инженера, там, в общем...
Многих.
Вот, и, скажем, в дизельном КБ, которое там находилось, тоже серьезные были репрессии. Вот ему как-то удалось, в общем-то, в танковое КБ, да. Вот. Ходили даже слухи, что якобы Кошкин был там земляком Ежова, там, но это не выдерживает критики. Ежов родился в Санкт-Петербурге, Кошкин в Ярославской губернии, то есть никакими земляками они не были, да и по дальнейшей своей жизни они не пересекались практически.
Ну, вернемся теперь к еще одному человеку, который упоминается в списке создателей Т-34, это Кучеренко. Какую роль он играл в создании машины?
А вот самое интересное, что о Кучеренко можно сказать меньше всего. И меньше всего о нем известно. Обычно он всегда перечисляется вот трое. Я не хочу брать на себя какую-то вот смелость, там, ответственность, что-то утверждать. Но есть, скажем, точка зрения, которую высказывал когда-то работавший в Нижнем Тагиле, на заводе номер 183, Костенко, известный, нельзя сказать, что он историк танкостроения, но он написал
специалист,
он работал в военно-промышленной комиссии ЦК КПСС, потом впоследствии занимался танкостроением. Он, со слов ветеранов КБ, которые работали вместе с Кошкиным, Кучеренко, Морозовым, он дал определенную оценку деятельности Кучеренко. В принципе, примерно такую же оценку в приватной беседе мне где-то в конце 80-х годов высказал тоже один из ветеранов КБ, Листровой, тоже автор 2 или 3 книг по КБ, по истории КБ и по танку Т-34. В основном эта оценка сводилась, что Кучеренко выполнял хозяйственные функции. Хотя есть и точка зрения иная, что он чуть ли не был главным.
Там. Ну да.
Вот.
Тайны себя покрытым раком есть.
Да. Нет, тайны тут никакой нет на самом деле, потому что, основной генератор как бы вот продвижения Кучеренко, это в основном Лариса Васильева, его дочь.
Ну да.
Вот. Ну что, в общем, понятно, естественно, по-человечески, все ясно. Вот. Но насколько мне известно, карьерный рост Кучеренко, а он уже в середине войны ушел в главк, он не работал в КБ, и получил премию сталинскую за Т-34, он уже работая в главке. А в главку он ушел после того, как тоже в наркомат на повышение ушел Максарев, директор завода номер 183. А Кучеренко, а жены Максарева и Кучеренко были родными сестрами.
Понятно. Это многое объясняет. Вернемся к машине. Изначально на нее ставилась не та знаменитая F-34, которая ассоциируется с внешним обликом Т-34-76, а другая пушка. Почему произошла замена?
Ну, замена произошла в первую очередь по техническим моментам, потому что пушка, которая ставилась на Т-34 изначально, была Л-11. Это пушка, автором проекта был конструктор Маханов, по-моему. Пушка это Кировского завода ленинградского. У нее был определенный технический недостаток. Я не хочу вдаваться в технические подробности, но там была... Принцип конструкции, короче говоря, если я не ошибаюсь, мне не изменяет память, накатник был связан с атмосферой. И происходил интересный процесс, что после интенсивной стрельбы при придании пушки определенного угла возвышения и выстреле с этого угла возвышения не происходил накат. То есть ствол орудия находился, откатывался.
Да, оставался внутри, вот. Скажем так.
То есть, ну, правда, ленинградцы, они работали над этим процессом, но здесь, в общем-то, вклинился Грабин, который был, в общем-то, у Сталина на хорошем счету. Он был такой... Ну, умел себя преподнести, а это...
Был... Правильно позиционировался
по жизни. Да, да. Вот. Ну, надо сказать, что, в общем-то, и арт-системы у него были в целом неплохие. Можно, конечно, критиковать, обсуждать, но, тем не менее, идеальных конструкций не бывает. И к этому времени уже была пушка F-32, которая устанавливалась на танк КВ. С такой же длиной ствола, как Л-11, то есть в 30,5 калибров. Ну, по своей инициативе Грабин сделал пушку F-34, причем первоначально пушка была длиной ствола в 50 калибров.
Хорошая.
Да, но поскольку при этой длине ствол выступал почти на метр за габариты танка, а тогда была такая вот опасение у военных, что длинный ствол, что то ствол не должен выступать за габариты танка, потому что при движении, при преодолении рвов может произойти утыкание ствола в грунт.
Что и происходило, собственно.
Ну, такое бывало. Ну, в общем, да. Из-за этого... Конечно, длинный ствол затруднял маневрирование в так называемых узких проходах, то есть на улицах, в лесной местности. Это все понятно, но выхода все равно нету. Все равно нужно было удлинять ствол. Ну, а в данном случае военные выступили категорически против, и Грабин обрезал ствол до 41 калибра. Баллистические характеристики пушки, естественно, ухудшились. Ну, тем не менее.
Но 41 это все равно лучше, чем 30.
Но на 41-й год, и да, тем более на. Да, в основном стали комплектоваться этим орудием машины выпуска 41-го года. Это, в общем-то, была самая мощная танковая пушка в мире на тот момент.
Ну, собственно говоря, надо сказать, что и немцы в начале войны использовали на танках краткоствольное орудие. Да. Взять Т-3, Т-4. Т-4 вообще назывался «Хамс». Окурок.
Окурок, да.
Да, за счет короткой пушки. Это потом у них тоже началось активное наращивание длины в калибрах. Если мне память не изменяет, длина пушки «Тигра» была более 50 калибров.
56 калибров.
Да. То есть, как бы вопрос утыкания ушел в далекое
прошлое. «Пантера 100».
Да, но это вообще рапира.
Да.
Да. Итак, с недостатками, огрехами, детскими болезнями, чугунными болванками в А-32 машина, тем не менее, была запущена в серию. И началось серийное производство. Насколько я знаю, начиналось оно тоже очень непросто. То есть, казалось бы, все злые ветры, какие только могли дуть в сторону Т-34, дули перманентно, пока не было налажено такое достаточно устойчивое производство.
Ну, в общем, естественно, потому что машина была на порядок сложнее, чем БТ. Технологически, чем БТ. Там конструктивно там можно дискутировать, но технологически однозначно. Поэтому, конечно, завод просто с большим трудом ее переваривал, несмотря на то, что далеко не все завод делал сам. Большая часть башенных корпусных деталей поступали с Мариупольского металлургического завода. И там были проблемы. Например, на первых машинах, иногда их именуют близнецами, вот А-34, лобовой лист корпуса был гнутым.
То есть да, верхний, это вообще невозможно
верхний
представить.
Верхний и нижний лобовой лист, это было одно целое. Вот. На серии пришлось от этого отказаться, потому что одно дело сделать в опытном цеху две машины, другое дело это обеспечить в серии. Сделали вварную балку, которая просуществовала, в общем, до 44-го года, до 45-го даже, по-моему. Вот, там, меняясь, несколько видоизменяясь, пока не стали сваривать встык уже.
Ну да, по-пантерски.
Да. Так что тут было очень много проблем. И со сваркой были проблемы. Но в целом проблемы по броне, они, в общем-то, решаемы были. Сложнее, значительно хуже дело обстояло с двигателем. На самом деле.
С дизелем вот этим.
Да, с дизелем V2, да. Потому что, конечно, он был не доведен.
Ни разу.
В огромной степени был не доведен. Вместо положенного моторесурса в 100 моточасов, он на стенде, то есть совершенно в тепличных условиях, в идеальных условиях, он с трудом отрабатывал половину этого, а на реальных машинах, в реальной эксплуатации, а танковый двигатель работает в очень перенапряженном режиме. То есть, скажем, движение танка в бою – это, в общем, достаточно хаотичное движение по пересеченной местности. Там масса нагрузок. И, конечно, двигатели просто не выдерживали ресурса, их принимали с оговорками. И они мощность не вытягивали полностью, потому что, ну, как бы... Дизель, в общем-то, несмотря на кажущуюся его простоту по сравнению с карбюраторным мотором, на самом деле ничуть не проще. И не случайно все-таки в двигателестроении сначала в массовом порядке пошли карбюраторные двигатели, бензиновые, а уже потом только дизеля.
На солярке.
Да, потому что там есть один тонкий момент. Это топливный насос. Вот у нас были проблемы с топливным насосом, которые не могли решить в течение 7 лет. Потому что все 30-е годы возились. Все остальное более-менее было сделано. Причем конструктивно двигатель даже был достаточно прогрессивный. У него был силюминовый картер. Ну, там во время войны, конечно, стали Прошлось. Ставить и чугунные, все это, но изначально, то есть, легкосплавный, то есть, это ж...
Ну, да.
Масса была не знаю, сравнительно невелика по сравнению с какими-то другими аналогами зарубежными. А вот с топливным насосом помаялись. Карбюратор было на карбюраторном двигателе отладить, добиться устойчивой работы значительно проще, чем топливный насос на дизеле.
Сколько машин было произведено и поступило в ВСК на 22 июня 1941 года?
На 22 июня было произведено 1115
машин.
Танков Т-34. И... Вернее так, эта цифра не на 22 июня, это скорее цифра на 1 июня, потому что отчетность была на 1 июня. Но еще методом, ну, какое-то количество можно добавить, есть, в принципе, цифры по количеству машин, отгруженных уже заводом.
Ну, порядка 1200. Там,
ну, где-то около 1200 танков, да.
Да, о том, как сложилась судьба этих машин и как воевала 34-ка, мы будем говорить с вами, наверное, в следующей передаче.
Да, это отдельная тема явно.
Да, Т-34, судьба машины, судьба создателей. А сейчас я хотел бы попросить вас поотвечать на вопросы наших слушателей. Евгений из Харькова. Хотелось бы услышать хотя бы в общих чертах сравнительную характеристику Тэшки с пантерами. Насколько я понимаю, машина одного класса. Ну, я бы не сказал,
да,
что пантеры и
Т-34. Совсем разного класса. Одного класса, конечно, Т-34 и Т-4. Вот это машина одного класса. Пантера, ну, во-первых, здесь надо учитывать, что сразу оговорится, что вопрос классификации — это вопрос, это прерогатива, в общем-то, той страны, где танк делается. Танк, самолет, корабль. Вот поэтому у американцев авианосца, у нас тяжелый авианесущий крейсер. Можно было назвать хоть рабловецкой шаландой, имели полное право. То же самое и с танками. До 43-го года немцы классифицировали танки по калибру орудия. Поэтому четверка была тяжелым. Хотя по массе была меньше, чем Т-34. А потом они перешли на боевую массу. «Пантера» предназначалась для замены Т-4, чего не произошло в реальности, но, в принципе, поэтому он классифицировался немцами как средним, как средний.
Ну, да,
но по сравнению с 56-тонным «Тигром», 45-тонная «Пантера» была действительно
пушинка.
Несколько легче. Но надо понимать, что советский тяжелый танк ИС-2 весил 41 тонну. На 4 тонны меньше средней «Пантеры». Поэтому, конечно, с точки зрения здравого смысла любого, «Пантера» — это тяжелый танк.
Со 100-калибровой пушкой.
Да, 75-миллиметровый. Калибр орудия, да, в общем-то, по концу войны не совсем подходящий для тяжелого. Но длина ствола и могущество орудия, оно бесспорное. Это одна из лучших танковых пушек Второй мировой войны.
Вот тот же Евгений спрашивает, какие соображения принимались во внимание при установке на 34-ку движка на «Соляре», помимо его, понятно, меньшей возгораемости? Немцы, помнится, ездили на бензиновых двигателях.
Ну, возгораемость, конечно, это...
Условно все.
Ну, как вам сказать, рассматривать это как достоинство дизеля по сравнению с карбюраторным двигателем, ну, это смехотворно. Может быть, в 30-е годы, да, можно было, как рассказывали ветераны, Кучеренко демонстрировал сомневающимся вот достоинство, преимущество двигателя дизельного, да, он совал факел горячий в ведро с бензином, которое тут же вспыхивало, и ведро с соляркой, которое гасло. Но если ту же солярку размазать тонким слоем по столу и бросить спичку, она загорится.
Безусловно.
Другой вопрос, что она не взрывается, но горит она. И танки дизельные горели и горят, между прочим, до сих пор.
Точно так же.
Да, что мы часто видим по телевидению. Ничуть не хуже...
бензинового.
То есть пожароопасность, это, в общем, совершенно, ну, никакого значения это, в общем, в принципе, не имело. Горело все одинаково. В танке очень много чего есть, чему гореть. Кстати, пары солярки взрываются у них хуже бензиновых.
Ну, тут надо сказать, что с точки зрения танкиста, мой дед был таковым в годы войны, это не беды, это хлопоты. А
это
вот
понятно.
Беды, это когда взрывается боеукладка.
Это,
тут,
конечно,
уже
да. Кстати,
потому что если танк загорелся, во-первых, он загорелся в задней части, где находился двигатель и баки.
Не всегда.
Ну, не всегда.
Баки у Т-34 находились по бортам боевого отделения в том числе.
Ну да, но тем не менее, если танк загорелся, еще есть шанс выскочить. А вот если грохнул боекомплект...
Боекомплект, да.
Тут уже как бы и бежать некому. Следующий вопрос.
Дмитрий, да. Вот в защиту... Ну, не в защиту, а вот вопросу выбора, почему остановились на двигателе на «Соляре». Здесь, я думаю, одним из определяющих было не пожароопасность, а другой фактор. Большой запас хода, экономичность. Для Советского Союза, для России с пространствами это имело значение, потому что дорог не было. Автомобильных, да, значит, железнодорожная сеть, в принципе, по сравнению с европейской, была относительно слабо развита, поэтому, естественно, основным методом переброски танков на большие расстояния был марш. А вот тут, да, запас хода дизельного двигателя, он, конечно, был, безусловно, выше и имел значение.
Михаил, наверное, один из предпоследних вопросов. Евгений Нет, Андрей Николаевич из Москвы спрашивает, были ли эрзац Т-34, машины с недостаточным бронированием, малокалиберными орудиями и прочим. Слышал, что такие выпускались. Были ли такие?
Нет.
Я тоже с трудом себе представляю.
С недостаточным бронированием никакого утоншения не было. Наоборот, хотели во время войны лобовую броню корпуса довести до 60 мм. И так называемые экранированные танки появились как такое паллиативное решение. Но потом как бы от этого отказались. Это был как бы ответ на появление у немцев подкалиберных снарядов, 50-миллиметровой пушки и так далее. Но, в общем, поняли, что...
Ну, были попытки поставить 50-миллиметровку еще до войны.
На Т-34?
Да.
Ну, может быть, предполагали... Нет, во время войны часть машин была выпущена с пушкой 57 мм ЗИС-4, так называемый танк-истребитель. Некоторое количество машин было выпущено в 41-м. И, по-моему, в составе 20-й танковой бригады они даже приняли участие в битве за Москву. Правда, быстро были потеряны, потому что не было снарядов к этой пушке.
Ну да.
И планировали развернуть их производство вновь, уже с башней улучшенной формы, с гайкой с шестигранной этой, после Курской битвы.
А почему?
В 43-м. А потому что бронепробиваемость была выше. То есть он,
у 57-мм?
Чем у 76, конечно.
Конечно. То есть это была противотанковая?
Конечно. Но это же ЗИС-4 пушка. Это была, у нее была баллистика противотанковой пушки ЗИС-2, которая была в 41-м снята с производства за избыточную мощность. Она прошивала практически любой немецкий танк насквозь. Они... И вновь ее производство возобновилось в 43-м.
Да, так я что... боюсь, что время наше подошло к концу. Мы продолжим наши беседы о Т-34 и его создателях в следующих программах. И я думаю, это будет даже не один выпуск. А сейчас, в завершении нашей программы, очередной портрет маршала. Всего доброго. Смотрите и слушайте нас.
До свидания.
Иосиф Сталин якобы называл маршала Константина Рокоссовского «мой Багратион», и Рокоссовский якобы был одним из немногих, кого вождь называл по имени-отчеству, а не с приставкой «товарищ». Так это или нет, выяснить, похоже, уже невозможно, хотя дыма без огня, как известно, не бывает. Впрочем, у самого Рокоссовского к Сталину счетов могло быть сколько угодно. В 37-м его объявили шпионом японской и польской разведки. Далее все пошло по накатанному сценарию. 3 года в крестах со всеми прелестями заключения, несколько инсценировок расстрела, выстрелы холостыми. На свободу Рокоссовский вышел в 40-м благодаря тогдашнему наркому обороны Семену Тимошенко. Потом уже однажды, отвечая на вопрос дочери, Рокоссовский говорил, что если за ним придут снова, живым он не сдастся. Почти все советские военачальники в той или иной степени находятся в тени маршала Жукова. И Рокоссовский не исключение. Причем, по мнению многих, это вовсе несправедливо. Количество успешных операции Рокоссовского велико. Примечательно, что именно он, один из немногих советских полководцев, был ранен, причем довольно тяжело, были повреждены легкое и позвоночник. По некоторым воспоминаниям солдаты, что редкость, Рокоссовского уважали не со страхом, а с любовью. Именно Рокоссовский 24 июня 45-го командовал парадом Победы в Москве. Закончилась война, из которой Рокоссовский вышел маршалом, и в 49-м Сталин отправил его в Польшу. Там Рокоссовский занял посты министра национальной обороны, заместителя председателя Совета министров и члена Политбюро ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии. За то время, пока он возглавлял вооруженные силы Польши, там начались чистки, массовые аресты офицерского состава, так или иначе связанные с армией Краевой. После смерти Сталина и начала ослабления жесткого контроля за братскими партиями, в 56-м Рокоссовский был отозван из Польши, как дискредитировавший себя участием в репрессиях. В 62-м он отказал Хрущеву написать почерней и погуще статью против Сталина, за что уже на следующий день его сняли с должности заместителя министра обороны. Правда, преданностью вождю здесь, похоже, и не пахло. Только принцип – армия в политике участвовать не должна.
Цена победы.